Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Уровень политического сознания населения России невысок. К таким выводам пришли аналитики Левада-центра. Согласно данным проведенного ими опроса, только 3% респондентов активно интересуются политикой. Более половины опрошенных к политике равнодушны. Но столичные жители готовы принимать активное участие в политической жизни России. На улицах Москвы они признаются, что недовольны существующим положением дел в стране. Граждане верят, что и при непосредственном участии населения в политике возможно изменить ситуацию к лучшему и готовы идти на выборы в сентябре.
Люди должны участвовать, воздействовать на политический курс страны каким-либо образом. А если пустить это все на самотек, то ни к чему хорошему не приведет.
Тогда люди вообще перестанут что-либо решать в этой стране, и это будет не очень хорошо. Так-то многое зависит от людей.
Равнодушие людей приводит к революции. Если кому-то что-то не надо, да, малая часть потом диктует большинству.
Если граждане не будут интересоваться, но это как... Ну уж извините, там стадо, которым управляют, они такое же будут.
Люди, наверное, никогда не перестанут интересоваться политикой. То есть у нас, наверное, менталитет такой, что мы не можем этим не интересоваться.
За справедливость и права граждан, остановим произвол власти, защитим Грудинина. Под таким лозунгом прошла всероссийская акция протеста. Жители страны вышли на митинги и пикеты. Подробности в нашем материале.
В Краснодаре на всероссийскую акцию протеста вышло около 500 человек. Тем для обсуждения было много. Говорили о проблемах обманутых дольщиков и про антинародные реформы правительства.
Многие люди в городе против того, что происходит. Против того, что у нас срезали в центре города транспортные линии. Против того, что творят чиновники городской администрации. Разумеется, все против того, как повысили оплату на проезд. Против того, что ликвидировали льготы по транспортным картам. Дальше. Вторая наша тема – это политические репрессии. И в первую очередь против Павла Николаевича Грудинина.
На площади Советской Армии в Екатеринбурге собралось более 100 человек. Люди вышли на митинг, чтобы поддержать руководителя совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Сегодня такие митинги проходят по всей стране, посвящены они защите совхоза имени Ленина и Павла Николаевича Грудинина, на которого сейчас совершаются уже не просто рейдерские атаки, а, скажем так, захватывают имущество силами властей.
В Липецкой области пикеты прошли почти во всех городах и районных центрах. На площади Победы в Липецке собирали подписи в поддержку Павла Грудинина и раздавали спецвыпуск газеты «Правда».
То, что происходит сейчас с совхозом и с ним лично, вот эта травля везде публичная, это вот показатель того, что власть слаба на самом деле. И вот таким образом формирует несгибаемого оппозиционного лидера.
В Перми участники митинга развернули плакаты против судебного произвола в отношении коммунистов Карачаева-Черкесии. Также горожане возмущены политикой действующей власти и судебным беспределом, который творится вокруг совхоза имени Ленина.
Вся Россия с ним, все адекватные люди с ним, пусть держатся. Мы желаем здоровья, смелости, мужества.
Потребовали прекратить попытки рейдерского захвата народного предприятия и в Новосибирске. Участники акции выразили уверенность, что давление на Павла Грудинина – политическая расправа за его участие в президентских выборах 2018 года.
Вышли сегодня и сказать: руки прочь от Грудинина.
В рамках всероссийской акции митинги и протесты прошли практически во всех городах и районных центрах страны.
Самая массовая акция протеста прошла в Москве на площади Революции. Главной темой митинга, на который пришли тысячи человек, стала защита совхоза имени Ленина от рейдерского захвата. На митинг в центре столицы собрались коммунисты и сторонники КПРФ, представители ленинского комсомола и общественных организаций. Поддержать родной совхоз приехали и жители Ленинского района Московской области.
В первую очередь болею за свой совхоз, за свое предприятие. Я работаю главным бухгалтером ЗАО «Совхоз имени Ленина». И столько людей могут лишиться рабочих мест, могут лишиться шикарного руководителя.
Мы не хотим, чтобы на наших землях стояли дома, чтобы было как в поселении Молоковское. Мы хотим жить так, как мы жили. И руки прочь от нас.
Сегодня Россия фактически вернулась в лихие 90-е. Происходят рейдерские атаки на успешные предприятия. Под угрозой захвата оказался и известный на всю страну совхоз имени Ленина.
Из 15 хозяйств остался сегодня один совхоз Ленина и хозяйство Института Всероссийского садоводства. Но и там сегодня осуществляется захват. Есть районная, областная власть, есть Росреестр, который вдруг принял решение на государственных землях, где расположены питомники плодово-ягодных культур, лучших, выдающих сортов наших селекционеров, организовать рейдерский захват.
Митинг в Москве открыл председатель ЦК Компартии Геннадий Зюганов. В своей речи лидер КПРФ отметил, что Россия оказалась в очень тяжелых экономических условиях, и курс, которым идет страна, надо менять.
Вопрос стоит ребром. По сути дела, страну загнали в полный тупик. Даже отчаянные деятели, которые вчера поддерживали президента «Единой России», сегодня ставят под сомнение все, что делается в стране, и ставят совершенно обоснованно.
Экономика России по-прежнему строится вокруг сырьевых ресурсов. Все направления, связанные с поддержкой науки, образования и ключевых отраслей, финансируются по остаточному принципу. Страна фактически находится под колпаком иностранного капитала, который сегодня контролирует стратегические отрасли промышленности.
Этот колпак сегодня надевают и на оставшиеся эффективно работающие предприятия, народные и коллективные организации. Наглядный пример тому – совхоз имени Ленина, мебельный комбинат «Айвори». И вот пришла тревожная новость. Институт садоводства, лучший институт в стране, атаковали рейдеры, которые хотят распродать последнюю землю и рассовать по карманам, уничтожив то, над чем трудились десятки лет лучшие ученые и специалисты. Мы собрались прежде всего для того, чтобы еще раз заявить курс финансовой и экономической политики, проводимый правительством Путина, полный банкрот. Мы считаем, что без смены этого курса, без формирования правительства народного доверия, без поддержки лучших народных коллективов, которые показывают даже в этих условиях образец работы, ничего положительного, позитивного для простого человека быть не может.
Простому человеку власть оставила безработицу, низкую зарплату и пенсию. При этом в КПРФ давно говорят, все эти проблемы можно быстро и эффективно решать. Есть программа «10 шагов к достойной жизни». Есть реальные примеры, которые доказывают, социалистические принципы хозяйствования эффективны и работают даже в самых непростых экономических условиях.
Вместо того, чтобы присвоить ему за это звание героя, идет 2 года рейдерская атака. Самое грязное, самое унизительное и самое мерзкое, которое только можно вообразить. Напоминаю вам еще раз, что вокруг Москвы кольцо 108 километров. На каждом километре раньше было успешное хозяйство. Теперь их осталось одно. В этом ленинском районе было 15 хозяйств. 14 разделили на паи, распродали, рассовали по карманам. Нет коллективов. Единственный совхоз Ленина, где Грудинин положил в основу всю собственность, которая осталась от советской эпохи, и предложил не давать на паи, не делить на паи и не давать дивиденды, а вложить деньги в новые технологии, в новые производства, в новые школы, в новые детские сады, в новую инфраструктуру.
Коллективные принципы ведения хозяйства, по которым работает и живет совхоз имени Ленина, не допускают расслоения общества и обеспечивают социальное равенство. Казалось бы, нужно брать этот пример на вооружение, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. Но вместо этого власть берет курс на дальнейшее расслоение общества.
Мы самые богатые на этой земле, а у нас трудящийся каждый второй получает меньше 20 тысяч в месяц и влачит жалкое существование. Потому что олигархия озверела под руководством нынешней власти. За прошедшие 6 месяцев 3 главных олигарха отхватили, вдумайтесь, 840 миллиардов рублей дополнительно. На детей не дали, на стариков не дали, на детей войны не дали, на поддержку многодетных семей не дали. 840 миллиардов – это больше, чем все программы Путина по развитию науки на 5 лет. Это больше в 2 раза, чем все здравоохранение, которое планировано это. Это 3 упыря хватанули за счет того, что эксплуатируют землю и уничтожают нашу природу, и эти деньги прячут в зарубежных банках.
За прошлый год количество долларовых миллиардеров увеличилось в стране на 38 человек. Сегодня в России, самой богатой ресурсами стране, самый высокий уровень неравенства доходов среди населения.
Пресса обещает нам к 2040 году первого триллионера в России. Это подтверждение тезиса того же Геннадия Андреевича о том, что наша страна самая богатейшая в мире. И то, что сейчас хотят истребить совхоз имени Ленина и вместе с ним Грудинина, это не Грудинин, это не совхоз. Они хотят доконать, истребить остров социализма в окружении враждебного капитализма.
КПРФ уверены, пока страна не вернется к социалистическим принципам, положение дел будет только ухудшаться. Это рано или поздно даст о себе знать.
Если вы не остановитесь и не прекратите преследование Грудинина и разрушение совхоза Ленина, вы посеете ветер. Но знаете, вы пожнете бурю. Бурю по всей стране. Народ уже встал. Он же не верит вам. Он уже вам не доверяет. И эта буря сметет вас со всех кресел.
К участникам митинга обратился директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Он отметил, что поддержка населения очень много значит для него и для всех работников предприятия.
Я должен прийти и сказать большое спасибо. Большое спасибо, конечно, своему коллективу, который как один человек стал на защиту нашего хозяйства. Жителям совхоза, которые... Такие песни поют, которые я вообще даже представить не мог, что просто народ может так красиво и, скажем так, понятно излагать свои мысли. Тем людям, которые по всей России, огромное спасибо им пришли сегодня в субботу, в свой выходной день, для того, чтобы защитить наше хозяйство. Геннадию Андреевичу Зюганову, который вместе с депутатами от КПРФ написал огромное количество запросов и всячески пытается... противостоять вот этому беззаконию.
По итогам митинга была принята резолюция. Ее главные тезисы – руки прочь от Павла Грудинина, нет политическим расправам, нет рейдерским захватам. Даешь левый поворот и социализм. Документ был принят единогласно всеми участниками акции протеста.
Завод «Звезда» в Приморье пожаловался министру обороны Сергею Шойгу на отсутствие гособоронзаказа. Об этом рассказали представители профсоюза. Сотрудники предприятия направили министру обороны письмо. По их словам, завод остался без контрактов, поэтому часть коллектива с 1 августа переведут на неполную рабочую неделю. «Звезда» – это ведущее предприятие страны по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения с 15 по 25 июля. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны. Ограничения ввели на время подготовки к проведению на Красной площади Международного дня бокса. Мавзолей постоянно закрывают, прикрываясь различными мероприятиями. Власть делает все для того, чтобы народ забыл про Ленина. Соревнования по боксу можно было бы провести на любом большом стадионе. Но боксеры из числа властных структур просто понтуются и хотят показать себя в самом центре Москвы.
Следствие просит заключить под стражу владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова. По данным источников «Коммерсанта», Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолютбанка на общую сумму более 3 миллиардов долларов.
В подмосковном городе Ликино-Дулево вновь произошли столкновения полицейских с местными жителями. Протестующие выступают против вырубки леса. По мнению активистов, деревья уничтожают для расчистки площади под строительство мусорного полигона. Минтруд предложил освобождать работников от труда на один день для прохождения медосмотра. Воспользоваться предложением смогут граждане от 40 лет. При этом зарплата работников сохранится. Напомним, 5 июля Дмитрий Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации населения. В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Исламское государство». В нее входили три россиянина. Главарь группировки был нейтрализован при попытке остановить его машину. Еще двоих удалось задержать. У них обнаружены взрывчатка и боеприпасы. Крупнейшие российские банки хотят расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Об этом сообщил замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков. В настоящее время услуга действует в тестовом режиме в нескольких российских регионах.
Суммы за содержание и ремонт жилья в квитанциях могут вырасти. Сейчас плата по первой строке занижена примерно в каждой 20-й многоэтажке Воронежа, полагают в жилинспекции. В области таких еще больше. Разброс от 4 до 40 рублей за квадратный метр. При этом дома, где начисляют меньше 15 рублей, полноценно обслуживать за такую сумму чаще всего просто невозможно. В итоге управляющие компании перебрасывают финансы с одной многоэтажки на другую, в первую очередь выполняя работы, связанные с безопасностью. Как результат, дома обслуживают не полностью, жилфонд ветшает. Проблему обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона. Жилинспекции разработан калькулятор платы по первой строке. Ее размер устанавливает общее собрание жильцов. УК может предложить и обосновать. Но, оказывается, поднимать эту тему компании боятся, чтобы дом не ушел к другим. Способы заставить УК быть активнее в этом вопросе заместитель губернатора Виталий Шабалатов поручил разработать жилинспекции и прокуратуре.
Есть такое предложение комплексно проанализировать все эти вопросы и, соответственно, конечно, подключиться органы местного самоуправления с разъяснительной работой. Там, где гражданам объясняется все, в том числе и меры соцподдержки, которые им обязаны предоставлять органы госвласти, то, в общем-то, граждане понимают, они, в общем-то, в том числе и заботятся о том, не только о состоянии своего жилья, но и его ликвидности.
Ни один вопрос не способна решить наша капиталистическая власть за свой счет, только за счет населения. Жизнь в долг, причем на городском уровне. Мэрия Воронежа начала поиск банка для открытия двух новых кредитных линий, величина каждой 500 миллионов рублей. Аукционная документация появилась на сайте госзакупок. Средства направят на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств муниципалитета. Срок действия кредитных линий – 1 год. Максимальная стоимость каждого контракта – 42 миллиона рублей. В мэрии пояснили, что городские власти не наращивают кредитную нагрузку на бюджет. Наоборот, перекредитовываются под меньший процент, чтобы гасить более дорогие кредиты более дешевыми. Огромные деньги из городского бюджета уходят только на то, чтобы кормить банки. Ростовщики-паразиты паразитируют не только на наших с вами карманах, но и на государственном бюджете. И куда смотрит власть, по сути дела, весь город работает на олигархов. Что, нельзя как-то по-другому решить проблему?
Похоже, ясность суммы повышения тарифа на проезд в Воронеже все ближе. Сегодня в правительстве региона состоялось очередное и, как признаются его участники, ключевое совещание с участием чиновников и перевозчиков. На нем обсуждали расчеты, представленные транспортными компаниями, которые могли бы обосновать новую цену на проезд. Сумма, на которой остановились собравшиеся, по нашей информации, 23 рубля. Хотя никаких официальных документов пока не подписано, морально готовиться осенью стоит к ней. И эта стоимость, вероятно, больше устроит перевозчиков, чем обещанные до этого 20 и 21 рубль. Взамен от них потребуют обновить подвижной состав.
Стихийную уличную торговлю поднимут с земли. Для тех, кто продает продукцию с собственных приусадебных участков, власти города организуют социальные ярмарки. Об этом рассказали в Управлении развития предпринимательства. Убрать несанкционированные овощи, фрукты и ягоды с тротуаров для чиновников оказалось невыполнимой задачей. Поэтому власти решили узаконить такие рынки в тех местах, где они стали традиционными, как для продавцов, так и для покупателей. На улицах Моисеева, Красных Зорь, Машиностроителей и в переулке Политехническом. Сейчас через конкурс ищут компанию, которая займется обустройством территорий. Она должна установить там столы, обеспечивать порядок и соблюдение санитарных норм. За право организации торговли на 5 лет победителю аукциона придется заплатить в казну от 100 тысяч до миллиона рублей в зависимости от площадки. Окупятся ли социальные ярмарки, пока неизвестно. Ведь чиновники утверждают, это нельзя назвать коммерческим проектом. Не перекупщикам, а людям, которые хотят торговать собственной продукцией, места там будут предоставляться по льготной цене. Или вообще бесплатно.
По сути дела, этот проект социальный, и когда мы его обсуждали, мы обсуждали с потенциальными организаторами ярмарок, которые готовы идти на этот социальный проект. Будут установлены торговые места открытого типа, вот, обязательно будут заключены договоры, чтобы можно было и руки помыть, и, собственно говоря, чтобы был обязательно туалет в непосредственной близости, чтобы была возможность там эту ягоду, чтобы попробовать пойти ее помыть, а не просто там обтереть себя, чтобы санитарные условия, все равно санитарный минимум был соблюден.
Несмотря на то, что власти обещают сохранить привычные места торговли, продавцам на улице Моисеева, например, все же придется переехать на другую сторону дороги. Социальную ярмарку обустроят не на тротуаре, а напротив, возле у цирка. Уходить с традиционного проходимого места продавцы не спешат.
Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, при понимании, что к этому готовы сами грузинские власти. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
Я хочу поблагодарить наших товарищей, друзей, которые не просто в ходе ломки этих взаимоотношений, которые были предприняты там внешними силами, не просто выступали в парламенте, не просто говорили о тех вопросах, о которых мы сегодня, собственно, беседовали, но и проводили большие массовые акции, которые не все наши СМИ здесь отмечали.
Леонид Калашников также заверил, что российские парламентарии готовы к обсуждению всех вопросов, касающихся отношений двух стран.
В Анкару прибыл 8-й по счету грузовой самолет с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом сообщили в Минобороны Турции. Отметим, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Вместе с тем идет подготовка турецких военных, которым предстоит использовать эти системы. День взятия Бастилии в Париже завершился протестами желтых жилетов и столкновениями с полицией. Протестующие скандировали лозунги с призывами отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Из-за запрета на организацию демонстраций в центре города митингующие не надели свои фирменные жилеты. В Гонконге продолжаются массовые антиправительственные акции протеста. Демонстранты обвинили власти в подрыве гражданских свобод и потребовали отставки главы администрации Кэрри Лам. Для разгона протестующих полицейские применили резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом. В Киеве на 19 июля перенесено заседание суда по делу главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Объяснили это тем, что судьи находятся в совещательной комнате по другому делу. Вышинского обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дожди, грозы. Ветер переменных направлений, ночью 3-8, днем 5-10, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 11-13, днем 25-27 градусов тепла.
Мы передавали последние известия. Местное радио. Сделано в СССР. Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки. И еще один выпад от господина Гундяева. Патриарх Кирилл сказал, что платить десятину церкви – национальная традиция России. Десятина – это специальный налог, взимаемый в пользу церкви. Общество, которое платит церкви десятину, это общество справедливое и солидарное. Конец цитаты. Наглеют прямо на глазах. Дык пороть крепостных на конюшне тоже была национальная традиция в царской России. А морда не треснет, брюхо не лопнет. Может быть, закатаете свои губежки назад, господин Гундяев? Какой кошмар, сколько традиций в кавычках у нас развелось. Настала пора вводить крепостное право, похоже. Мало нам нахлебников в Думе, так еще и эти махнорылые чудовища присосались. Может, сразу все имущество переписать в пользу церкви? Короче, еще один налог вырисовывается. Как же Сталин был прав? Пилу в руки и на лесоповал. И один факт из советской истории. В 1958 году 40% церквей в СССР закрылись. Только за 59 год 200 иереев и протоиереев сложили с себя сан. Порядка 3000 служителей более низшего сана ушли из церкви. Были ликвидированы целые епархии Сумская, Челябинская, Ульяновская. 3/4 монастырей в СССР было закрыто. Трагедия для РПЦ была более масштабная, чем после революции 1917 года. Что случилось? Ведь никто никого не сажал и никаких церквей не взрывал. А ничего сверхъестественного. РПЦ просто обязали платить налоги. Вот вам и суть любой религии. Особенно сросшейся с государством.
В современной России мракобесие продолжает наступать на научные знания. Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр», Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове объявил тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в подарочных футлярах. При этом агентство сообщает некоторые примечательные особенности технического задания. Например, для удобства извлечения изделия из коробки в центре его основания крепится шелковая лента синего цвета. На внешней стороне крышки по периметру должен быть декоративный фриз, а крышка и основание должны крепиться между собой двумя металлическими петлями и металлическим замком золотистого цвета. Начальная стоимость лота, как указывается в информации, свыше 2 миллионов рублей. Всемирно известным ядерным центром планируется также приобрести 95 книг плакаток «Серафим Саровский» стоимостью более 5000 каждая. В сообщении агентства указываются и другие любопытные детали. Первая реакция была единственно возможной. Неужели легендарный «Арзамас-16» меняет профиль своей деятельности и переориентируется с ядерных исследований на молитвы? Но при более внимательном прочтении информации закралось сомнение. Может быть, это готовится дорогой подарок для какого-нибудь высокопоставленного гостя? Дальше больше. Как известно, раньше назывался этот город Арзамас-16 и был закрытым. Теперь из закрытого административно-территориального образования он превращается в открытый туристический религиозно-капиталистический центр. Научные же институты и предприятия по производству ядерного оружия постепенно хиреют. Это при том, что международная обстановка сейчас не ахти. И вроде бы в Кремле понимают, что одними молитвами от американских бомб не защитишься, нужны свои. Но денег ядерный институт уже давно не получал. Да и атомные электростанции нынче не в моде. В общем, назад к лучине. и религиозному мракобесию. Судя по всему, курс этот избрал даже нынешний президент.
Полицейские задержали очередного экстрасенса, который обманул 58-летнюю жительницу Воронежа почти на 3 миллиона рублей. Мошенником оказался 20-летний парень, житель ближнего зарубежья. Предварительно установлено, что женщина сама его нашла в феврале 2019 года и попросила помощи. Молодой человек по телефону сообщил горожанке, что на нее наложена порча, для снятия которой требуется специальный ритуал стоимостью в 1 000 000 рублей. Женщина согласилась и перевела деньги на указанные реквизиты. После она под различными предлогами совершила еще несколько траншей. Так, с февраля по май она лишилась 2 800 000 рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Личность экстрасенса установили достаточно быстро. Позже удалось его поймать за мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вот чем оборачивается вера в чудеса чудесным опорожнением ваших кошельков. Других чудес доказано наукой не бывает.
Должен признать, что иногда чудеса случаются. А как еще иначе объяснить то, что произошло с Троицей Сергиевой Лаврой? Той самой, которая совсем скоро станет центром нового православного государства в государстве. В 2014 году компания «Инвестжилстрой» построила в Сергиевом Посаде комплекс общежитий Московской духовной академии на 646 мест. Обитель не смогла расплатиться с подрядчиком в срок, но в 2015 году перевела 450 миллионов рублей на счет некоего общества с ограниченной ответственностью, тем самым как бы сменив должника. Однако вскоре эта компания как юридическое лицо была ликвидирована. В свою очередь, руководство «Инвестжилстрой» обратилось в суд с требованием взыскать с Лавры 450 миллионов рублей. Духовность духовностью, но за бесплатно пятиэтажное здание, пусть даже для семинаристов, никто не строит. Вот только суд встал на сторону монастыря, не найдя доказательств того, что переведенные на счет фирмы однодневки деньги предназначались для оплаты долга подрядчику. Представители «Инвестжилстрой» настаивали на том, что религиозная организация обманом убедила их, что долг будет возвращен, уговорив подписать отказ от претензий к Лавре. Но суд остался непреклонен. В общем, как говорится, сами виноваты, за свое легковерие и пострадали. Авторитет божьих людей и на этот раз сработал безотказно. А монастырь таким образом фактически списал себе долг в почти 500 000 000 рублей и обзавелся дармовой недвижимостью.
Почему он жулик? Человек умеет жить.
Хорошо, когда твои капризы оплачивает кто-то другой. Однако тем же самым пока что не могут похвастаться белорусские греко-католики, которые в начале июля вынуждены были отменить ежегодный крестный ход из Витебска в Полоцк из-за отсутствия средств, которые, согласно принятому в январе 2019 года постановлению Совета Министров, должны идти на оплату услуг милиции и скорой помощи. Недавно власти разъяснили, что религиозные организации освобождаются от оплаты услуг перечисленных служб в том случае, если массовые мероприятия верующих проходят на территориях культовых зданий и в самих культовых зданиях. Однако крестный ход, путь к месту массовой молитвы, похоже, в любом случае должен проходить при участии стражей правопорядка и медиков. А значит, оплату их услуг, в зависимости от количества участников мероприятия, никто не отменял. Закон есть закон, а в Библии, насколько мне известно, учат принимать любую власть. Об этом, кстати, чуть позже. Теперь верующие надеются на то, что в следующем году удастся включить крестный ход Витебск-Полоцк в годовой план культурных мероприятий, которым оказывает поддержку государство. То есть отечественные греко-католики рассчитывают на то, что маршировать по духовному пути в 2020 году они будут уже за наши с вами деньги. И пока некоторые религиозные организации Беларуси потуже затягивают пояса, в соседней России глава Русской Православной Церкви ни о каких финансовых проблемах и слыхом не слыхивал. Ушлые журналисты подсчитали, во сколько примерно обошлась недавняя командировка патриарха Кирилла в Санкт-Петербург. Рассмотрев на одной из официальных фотографий с визита Гундяева бортовой номер самолета, на котором прилетел глава РПЦ, Издание «Ахилла» отыскало воздушное судно, а также выяснило, сколько стоит его аренда. Владимир Михайлович, как оказывается, предпочитает перелеты не на российских самолетах, а на лайнерах, базирующихся в загнивающей уже много лет Европе. Собственником самолета является швейцарская компания, которая является дочкой кипрской компании, которая, в свою очередь, связана экспортными контрактами с российским химическим холдингом «ФосАгро». Аренда самолета стоит около 10 тысяч евро в час. Таким образом, по самым скромным подсчетам, визит главы Русской Православной Церкви в Санкт-Петербург с учетом самого перелета и простоя лайнера в аэропорту должен обойтись в 70 тысяч евро или почти в 5 миллионов рублей. Само собой, выкупить все места в вагоне поезда или даже в бизнес-джете обошлось бы гораздо дешевле, чем нанимать частный самолет. Кто оплачивает весь этот банкет, и не считаем ли мы чужие деньги, что, как известно, делать некрасиво? Конечно, в том случае, если глава РПЦ летает в духовные командировки за свой счет, что маловероятно, а я бы сказал и вовсе нереально, то да, Владимир Михайлович, если он настолько зажиточен, может заказывать хоть целую эскадрилью швейцарских суперджетов. Никаких вопросов. Разве что кроме одного. Откуда такие деньги у монашествующего божьего человека или даже его организации, практически нищенствующей, если верить словам некоторых представителей церкви? Но вот если служитель культа федерального значения предпочитает излишний комфорт за счет пожертвований рядовых верующих, что тоже под вопросом, учитывая более чем плачевное количество воцерковленных, то последним, наверное, пора задуматься над тем, все ли они правильно делают. И, наконец, остается третий вариант, и он самый правдоподобный. Перелеты и переезды патриарха оплачивают не рядовые прихожане, а VIP-богомольцы, которые пытаются выкупить себе место в раю, полагая, что этому будет способствовать созданию благоприятных условий для жизни и работы человека, воспринимаемого как Божьего представителя на земле. А теперь попытайтесь решить духовную головоломку, создав логическую цепочку событий путем соединения воедино таких явлений, как строительство ведомственного храма МЧС, наличие у российских спасателей целого сонма небесных покровителей, сгоревшую православную церковь, вместе с которой огнем была уничтожена чтимая верующими чудотворная икона. Про храм МЧС вы могли слышать в предыдущих выпусках дайджеста. Напомню, что в настоящий момент завершается строительство собора в честь Смоленской иконы Божьей Матери, который станет главным храмом МЧС. Считается, что российские борцы с пожарами имеют сразу нескольких небесных покровителей. Николая Угодника, Никиту Бесогона, того, который на небе, а не того, который руководит российским кино, святую великомученицу Варвару Илиопольскую и святого Флориана. Однако, несмотря на целую армию приписанных к МЧС небожителей, 3 июля случилась трагедия. Предположительно, из-за воспламенившегося кондиционера в селе Чемеево Курганской области сгорела церковь, построенная в конце 19 века и в 2005 году включенная в список объектов культурного наследия. Полагаю, самое время в очередной раз поднять вопрос о профессиональной пригодности святых, которых патриарх РПЦ назначает небесными покровителями. Но не только, ибо здесь еще речь должна идти о том, куда смотрел Бог, в которого верит паства Владимира Михайловича. Какие уж тут шутки. Сгорела находившаяся в храме якобы чудотворная икона Божьей Матери, история которой, если верить церковным легендам, прослеживается аж с 18 века. От святыни остались лишь обугленные частицы. И никаких чудес. Сгоревшая икона, являвшаяся главной реликвией Чемеевского храма, к которой съезжались паломники со всей России, для них даже построили две гостиницы, серьезный удар по духовному бизнесу местных служителей культа. Лишившись своей главной кормилицы, настоятель уничтоженного огнем храма, даже при условии того, что церковь будет восстановлена, придется искать новую реликвию. Однако едва ли дела будут идти в гору точно так же, как в те дни, когда к иконе, исполняющей желания, тянулись толпы паломников, а вместе с ними и щедрые пожертвования. В гостях у нашей традиционной рубрики «Забыли спросить» на этот раз протоиерей Дмитрий Смирнов, курирующий в РПЦ вопросы семьи, материнства и детства. Я не шучу, возглавляемая им ни много ни мало патриаршая комиссия так и называется – комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В мае этого года в эфире легендарного православного радио «Радонеж» служитель культа поделился своим мнением относительно умственных способностей женщин. Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость, заявил Смирнов, в то же время отметив, что женщины проявляют гораздо больше заботы по отношению к детям, нежели мужчины. Ну что ж, так и представляю себе речь современного Иисуса, обращенную к своим последователям. Обновленная Нагорная проповедь обязательно содержала бы фразу Смирнова о том, что женщина слабее умом. Когда стих бы недовольный гул, новоиспеченный мессия уточнил бы. Нет, ну бывают какие-нибудь там Поклонские, но это все-таки редкость, в основном, конечно, слабее умом, да. Вот только не думаю, что у немногочисленных последователей такого посланника Божьего получилось бы раскрутить идеи своего гуру до уровня мировой религии. И как же тут не прокомментировать слова протоиерея Смирнова словами еще одного представителя православной церкви, митрополита Илариона, который авторитетно заявил, что в РПЦ не существует никакой дискриминации женщин. Хотя нет, я понял, высказывание Смирнова – это что-то из разряда знаменитого лигойдовского личного мнения, которым, по логике главного рупора РПЦ, любой персонаж в рясе и с крестом может бросаться направо и налево, невзирая на свой статус служителя религиозного культа. Уважаемые Божьи люди, вы там, пожалуйста, определитесь уже и постарайтесь выработать единую церковную концепцию по тому или иному вопросу, и желательно со ссылками на вашу священную книгу, то есть с пруфами, как сейчас принято говорить. А то у вас получается, что кто-то из духовенства отрицает ВИЧ, а другие, напротив, рисуют полурелигиозные методички об опасности вируса иммунодефицита человека. Одни говорят, что верующие не должны обижаться на оскорбление их религии, а другие обивают пороги суда земного, а не Божьего. Одни заявляют об отсутствии дискриминации по половому признаку, а другие вовсю распаляются о том, что кто-то дурной, но есть дурнее. Что же делать и как быть простому прихожанину? Ведь эти темы не освещены в книге, в которой, как вы утверждаете, содержатся ответы на все вопросы. Плавно перенесемся в Украину, где почетный патриарх Филарет сообщил благую весть. Оказывается, в сотрудничестве с КГБ для священника нет ничего постыдного. Сотрудничество с КГБ не грех. Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. А апостол Павел говорит: «Власть слушайте и выполняйте». Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти, но веру не продавали, заявил Филарет. Служитель культа также рассказал душераздирающую историю своего маленького подвига, когда практически под дулом пистолета он отказался раскрывать сотрудникам органов тайну исповеди своих прихожан. Кроме того, почетный патриарх подтвердил, что в советские годы КГБ согласовывал кандидатуры всех без исключения священников РПЦ. Если не согласовано с КГБ, такой человек не может быть священником. Поэтому все епископы Российской Церкви в советские времена имели контакты с КГБ. Не было других епископов и не могло быть, рассказал Филарет. Откровения престарелого служителя культа не сказать, что произвели эффект разорвавшейся бомбы. В принципе, все и без того знали, а кто не знал, тот догадывался, что в советские годы православная церковь была, скажем так, очень зависима от КГБ. Еще в 2012 году в Болгарии был опубликован список руководителей религиозных общин, замешанных в сотрудничестве с органами госбезопасности. Тогда выяснилось, что из 14 митрополитов только трое не были указаны в агентурных списках. А спустя 6 лет Национальный архив Латвии рассекретил документы КГБ Латвийской ССР, среди которых обнаружилась карточка Александра Кудряшова 39-го года рождения, нынешнего главы Латвийской православной церкви. Еще одним агентом КГБ во Христе был, или даже является до сих пор, нынешний сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Иоанн Миролюбов, завербованный в 1981-м. Заведенную на него карточку также нашли среди документов Латвийского архива. А тем временем в католической церкви разгорелся мини-скандал, связанный с главной на данный момент для Ватикана проблемой – педофилией в рядах служителей церкви. Понять и простить священников-педофилов предложил немецкий пастор Ульрих Цуркулин. По мнению 79-летнего служителя культа, церковь должна простить тех священников, которые оказались замешаны в педофильских скандалах. Речь пастора вызвала недовольство присутствовавших во время проповеди, среди которых, как сообщается, были и жертвы церковных педофилов. Около 70 человек покинули храм в знак протеста. Оставшиеся же понадеялись на то, что они больше никогда не услышат проповеди милосердного пастора и тем более не увидят его в стенах Божьего дома. Но самое интересное заключается в том, что служитель культа, если СМИ верно описали произошедшее, не сказал ничего такого, что противоречило бы словам о прощении, которые приписывают Христу. И возмущенная паства, демонстративно покинувшая церковь, лишь продемонстрировала, насколько она далека от того, кого считает Сыном Божьим и одновременно самим Богом. Тем не менее, с одной стороны, в Библии говорится о том, что нужно прощать. С другой, людям предлагают даровать прощение тем, кто сознательно растлевал несовершеннолетних. Полагаю, страшный суд под председательством Иисуса будет тем еще зрелищем. Я понятия не имею, как верующие, рассчитывающие на Царство Божье, будут объяснять главному судье, что прощать-то нужно, но вот этих чудовищ, существование которых, кстати, допустил сам Всевышний, прощать никак нельзя. Я же считаю, что нужно пойти еще дальше и не только простить педофилов в рясах, но и попросить у них прощения. За что, спросите вы? За то, что дети провоцировали уважаемых Божьих людей на совершение преступлений. Недаром ведь протоиерей Чаплин, будучи главным рупором РПЦ, говорил, что женщины зачастую сами виноваты в изнасилованиях, потому что подначивают мужчин своими откровенными нарядами и вызывающим поведением. Так что кто тут жертва, а кто пострадавший, еще нужно выяснить. И после этого с почестями под церковные песнопения выпустить всех педофилов в рясах, ныне отбывающих тюремный срок. Это будет вполне по-христиански.
Радиожурнал «Небесный тупик» представляет.
Лео Таксиль. Забавная Библия.
Еврейские народные сказки с разоблачением.
Глава 18. Третья книга Моисеева «Левит». Книга «Левит», состоящая из 27 глав, не представляет никакого интереса. Из эпизодов она содержит только описание посвящения Аарона и его сыновей в жрецы, глава 8, а также благочестивую историю Надава и Авиуда, зажегших свою кадильницу перед Богом чужим огнем, за что они были заживо сожжены Богом перед святилищем, глава 10. Книга «Левит» – это, в сущности, долгое и скучное перечисление и описание разного рода жертвоприношений, богослужений и обрядов евреев. Священный автор излагает взгляды на жречество, на животных, чистых и нечистых, на разные виды осквернений. Он, в частности, много говорит о проказе и прокаженных, удостоверяет святость жрецов, вновь приказывает почитать праздники, приносить в жертву первые плоды, подробно рассматривает разные очищения, в частности, очищение женщин после родов. Глава 12. Говорит о богохульстве, требуя за него смертной казни и так далее и тому подобное. Значительное место отведено правилам гражданской жизни. Это целая куча непоследовательных и странных предписаний, которые нельзя читать без скуки. Именно здесь заяц объявляется животным нечистым, так как, хотя он якобы и жует жвачку, но его копыта не раздвоены. Глава 11, стихи 5-6. Священный автор наивно принял частое движение заячьих губ и носа за жевание жвачки. В книге «Левит» объясняются с религиозной точки зрения болезни. В рассмотрении этого вопроса священный автор столь же неисчерпаем, сколь и отвратителен. Некоторые из его откровений совершенно уродливы. «Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Левит, глава 15, стих 8. Но господин, страдающий истечениями, может очиститься верою. Вы думаете, быть может, что Библия прописывает ему какое-либо лечение? Не угадали. Когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живою водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет пред лице Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. Левит, глава 15, стихи 13-14. Библия указывает больному, как поступить по излечении, но просто бессильно чем-либо помочь ему в его болезни. Замечательны некоторые запреты. Надо по справедливости признать, что священный законодатель не оставляет места ни малейшим сомнениям в том, сколь возмутительны были тогдашние нравы потомков Иакова. Осуждается скотоложство, видимо, часто совершавшееся в Израиле. В 20 главе перечисляются все мыслимые виды разврата, и за каждый вид – смертная казнь. В этой главе Бог говорит даже: «Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего». Стих 18. Вот в заключение несколько указаний, могущих служить образцом стиля богодухновенной книги «Левит». Место это надо читать с наивысшим благоговением, ибо слова эти говорит сам Бог. «Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. Левит, глава 18, стихи 6-18. Да чего же все это благочестиво и высоконравственно? Только сама же Библия не раз говорит, что святые угодники и друзья Божии частенько нарушали эти предписания.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Думал, вдруг прошлое ворошить. Всякое было, было да сплыло, и его нам не воскресить. Чудес не бывает, и ты не мечтай, чудес. Прощай, так прощай, чудес не бывает. Наверное, не в этом печаль, и все-таки жаль. Жаль, что стареет время. Где счастливы были мы? Только подснежник не цветет посреди зимы. Чудес не бывает, и ты не мечтай. Чудес не бывает, прощай, так прощай. Чудес не бывает, наверное, не в этом печаль. Все-таки жаль. Чудес на свете, но у меня есть ты. Бедно ли худо, все-таки чудо, что сейчас ты сказал прости. Чудес не бывает, и ты не мечтай. Чудес прощай, так прощай, чудес не бывает. Наверное, не в этом печаль, и все-таки жаль. Чудес не бывает, и ты не мечтай. Чудес не бывает, прощай, так прощай. Чудес не бывает, наверное, не в этом печаль, и все-таки жаль.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!
жизнь.